человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
Здравствуйте, уважаемые бродвейские слушатели сайта Gypsy Team. Меня зовут Алиса Пинки, я очень рада вас приветствовать во втором нашем выпуске на сайте. Единственная наша небольшая проблема в том, что мы, к сожалению, выходим не в режиме живого звука сегодня, но мы обещаемся эту проблему подправить к следующему разу, собраться всем вместе с вами и уже все вместе разговаривать. А сейчас я хочу поприветствовать моего прекрасного соведущего, который недавно вернулся из Лондона и, уверенно, тоже очень ждал второго выпуска нашего эфира. Его зовут Илья Городецкий. Илья, привет.
Привет. Безумно я ждал этого эфира, просто. Знаешь, вот каждый день по 7-8 часов комментируя, одна мысль у меня была: когда же снова эфир?
А я, когда тебя слушала в этот момент, тоже думала: интересно, думает ли Илья о том, о чем сейчас думаю я? Угу. В общем, мы прям в унисон с тобой ждали этой встречи. Ну, вот она и состоялась. Поздравляю тебя с этим.
Как говорят, не верьте женщинам, потому что я-то знаю, что Алиса у нас человек занятой, все дела, радио, тусовки, и поэтому слушала-то она мой эфир всего один раз. Ну и слава богу, больше там слушать-то было особенно и нечего, потому что через 2 месяца будут уже новые эфиры, так что... Причем с какой-то калейдоскопической частотой, скажем так, потому что дальше идут практически 3 этапа ЕПТ подряд, то есть в декабре Прага, в начале января PCA и в конце января Давиль. Так что те, кто обладают настолько извращенным вкусом, что действительно любят слушать наши с Мишей Семиным голоса, они смогут насладиться их совместным звучанием просто с частотой, Мне кажется, многие люди с женами своими так часто не видятся.
А наши с тобой голоса будет все сложнее и сложнее услышать. Но я надеюсь, что мы будем с тобой стремиться друг к другу, и ты не будешь посвящать себя целиком Мише Семину.
Ну, это уж как получится. С Мишей Семиным мы неразлучны. Многие люди вообще считают, что мы, знаешь, уже как Штепсель или Тарапунька, или Пат и Паташон, там, как бы, и друг без друга нас уже не особенно и представляют. Но, возможно, когда-нибудь и мы с тобой достигнем такого уровня взаимопонимания, кто знает. Ну, наверное, давай перейдем к темам недели. Сегодня все эти темы выбрала ты, так что тебе и слово.
Да, я, конечно, хочу поговорить немножко про Лондон и про все, что с тобой там происходило и со всеми участниками ЕПТ происходило в Лондоне. Как там дела, какие новости с полей и что из вот этих вот бесконечных часов комментирования тебе особенно запомнилось?
Ну, мне не особенно что-то запомнилось. Я, наверное, не самый подходящий собеседник на эти темы, потому что, вот эту работу на этапах ЕПТ я выполняю с 2009 года, и поэтому, когда там недавно принятая на работу, относительно недавно девушка, которая, простите за интимную подробность, пудрит нам с Мишей нос, так сказать, мейкап делает. Вот, когда она говорит: ну как вам сегодня день? Вылило ли что-нибудь интересное? Я каждый день ей уныло, когда она мне, что-то пыталась сделать с моим лицом, понимая, что, в принципе, это бесполезно, потому что мать природа уже как бы нанесла свой страшный удар. Вот, то как бы я ей каждый день говорил: ну вы знаете, как-то, в общем, все это меня уже не то чтобы прямо, так сказать, так уж сильно зажигает. Ну, в принципе, турнир был неплохой, и достаточно плотный был финальный стол, как и следовало ожидать в турнире супер-хай-роллеров. Продолжилась доминация немецких игроков в покер, которые просто в этом турнире полностью доминировали и заняли первые 3 места. Собственно, точно так же, как и на недавно окончившемся W-кубке, кстати, итоги которого мы не успели с тобой обсудить. Успели только похоронить нашего ребуса, нашего первого гостя. Так что боюсь, что после такого дебюта, когда у человека практически 100% процентную победу в лидерборде мы отняли своим сглазом, я боюсь, что следующий гость к нам придет примерно через полгода в нашу программу. Вот. Ну, собственно...
Нам надо ауры немножко подкопить и, наоборот, заряжать наших гостей этой самой аурой. Ну, все тут, у нас будет отлично.
Ну, тут все в твоих руках.
Не слушайте Илью, мы вас подзарядим. Приходите к нам.
Да, у меня аура работает только когда я ставлю мазы с Михаилом Семиным. Я выиграл у него 10 фунтов. А сегодня вообще, триумф мне пришло сообщение, что в игре на Фейсбуке, фэнтези, там, драфт, где надо тоже выбирать каких-то игроков, я занял 16 место и выиграл 20 евро, которые можно потратить на сайте Amazon.com. А я, скажу тебе честно, ни разу в жизни ничего не покупал на сайте Amazon.com. Так что, скажем так, я в этом плане лишусь, ну, не боюсь этого слова, невинности. Потому что, ну, как халявные 20 евро, естественно, я на что-нибудь там потрачу. Вот, что касается мейн-эвента, ну, там были яркие персонажи именно по, вот, так сказать, профайлу их человеческому, да, вот этот вот шотландец, который выступал под немецким флагом, или 63-летний дедушка, владелец завода пластмассовых изделий из Греции. Но, в принципе, что касается игры, ну, ничего там такого особенно интересного не было. Так что, в общем-то, плюс-минус все прошло в стандартном режиме. Единственное, что приятно, что была очень хорошая погода практически все дни. А в тот день, когда вот у нас был выходной, я смог провести время со своей женой. Вообще была прекрасная погода, при том, что мы очень любим Лондон. Я, ну, говорил уже неоднократно, что, наверное, это мой любимый город вообще зарубежный, по крайней мере. Вот. Так что, ну, в общем, неплохо провели время. И только вот последний день, когда мы уже уезжали, была такая классическая лондонская погода, то есть беспрерывно шел дождь.
Как красиво ты рассказываешь, и как приятно мне представлять Лондон под твои слова.
Ну да, нет, ну я действительно люблю очень этот город, и буквально все мне там нравится, как бы, и, не знаю, атмосфера на улицах, и здания, и любовь к традициям, и англичане не кажутся мне чопорными, а кажутся, наоборот, такими вот правильными людьми. То есть я вот такой классический англофил, поэтому, в общем, наверное, если мы захотим поговорить о Лондоне, то, к сожалению, на этом наша программа закончится, поэтому давай, наверное, будем потихонечку переходить к другим темам. Ну, мостик можно перебросить, наверное, к следующему крупному событию, которые буквально практически накладываются одно на другое. И даже так ловко получилось. Мы на телевизионном столе комментировали игру австралийской такой девушки, женщины. Она, на самом деле, по-моему, моложе меня, то есть девушка юная, но при этом она так солидно очень выглядит, как настоящая такая австралийка, знаешь, такая кровь с молоком. В общем, она там буквально за 10-15... Я ни разу не был в Австралии, но мне кажется, что австралийки должны выглядеть как-то так, знаешь, как-то... Так, пасконно, знаешь, какие-то такие они должны быть, ух, размахнись. Ну, мне кажется, да, они не должны быть какие-то, знаешь, как это, у меня есть друг, у его бабушка на некоторых девушек, когда смотрела, она говорила так, ой, никудышненькая совсем. Вот, вот мне кажется, что австралийки, ну, не бывают никудышненькими, они все такие, ух, в горящую избу. Ну, в общем, Джеки Глейзер или Глазьер, я не знаю, как правильно произносится, она как раз из таких, она за 10 человек до денег вылетела на главном турнире EPT Лондон. Ну, год у нее, тем не менее, все равно очень удачный, потому что она была Last Women Standing на главном турнире мировой серии, дошла до 31 места. Конечно, это не так здорово, как в прошлом году женщины выступили на этом турнире, они заняли тогда 10 и 11 место. Но, в общем, она успела перелететь в Париж, ну, точнее, в Энген-Лебен, это, ну, я не знаю, город рядом с Парижем, пригород Парижа, мне сложно сказать, потому что я там не был никогда.
Под Парижье.
И, в общем, там она выиграла в очень маленьком турнире, в котором играло там всего 70, по-моему, девушек, и, слава богу, не играло ни одного мужчины. В общем, она выиграла турнир для девочек в рамках SOP Europe, но это полноценный, как бы, браслет, то есть, наконец-то она завоевала этот браслет. Дело в том, что пару лет назад она играла уже в хедзапе, в мужском, ну, не в мужском, а в обычном, в открытом турнире, причем играла с довольно слабым противником, но умудрилась ему проиграть. Вот так вот Джеки не повезло, и, в общем, долго она шла к этому браслету и дошла, с чем мы, собственно, ее и поздравляем.
Очень поздравляем, но я с тобой немножко хотела обсудить, в принципе, женские турниры. И
особенно... С тобой надо обсуждать женские турниры. Я не принимал участие никогда в женских турнирах, а вот у тебя все, так сказать, шансы есть поднять свое покерное искусство, мастерство и... Вперед из песни, благо, я думаю, даже сейчас ты там будешь точно не самая слабая, хотя я понятия не имею, как ты играешь в покер, думаю, что очень плохо.
Спасибо. Я честно говоря, не очень стремлюсь в женские турниры, я, конечно, хочу заиграться,
То есть у тебя привлекает карьера Ванессы Селфт или Юдит Полгар? Ты знаешь, кто такая Юдит Полгар?
Нет, но я знаю, кто такая Ванесса Селп.
Юдит Полгар — это шахматистка, которая всю жизнь отказывалась играть с женщинами и так с ними ни разу и не играла.
Ну, я не такая, конечно, уж агрессивно настроенная, но дело в том, что женские турниры для меня — это такая страшная какая-то история, потому что я, ну, на своем примере прекрасно знаю тот хаос, который иногда может появляться и роиться в женской голове в какие-то моменты. И когда эти моменты совпадают с моментами игры женщины в покер, это для меня просто это какой-то кошмар. Я совершенно не умею читать и понимать, что мне моя оппонент, девушка, хочет сказать там какой-то ставкой или не ставкой, или там обычным чеком. Для меня это просто какая-то супер загадка. Я не понимаю вообще женщин за столом, и от этого реально действительно боюсь с ними играть. То есть для меня это намного более сильные соперники, нежели мужчины, потому что по мужчинам как-то что-то можно сказать. По женщинам совершенно вот ей как бы иногда может что-то взбрести в голову. Я не говорю, что она плохо играет, но просто... Мне кажется, женщины как-то больше исполняют за столом всегда. И тем более я не понимаю мужчин, которые стремятся в женские турниры. Я бы на их месте держалась бы подальше от подобного рода собраний женских, потому что, во-первых, они сталкиваются с какой-то тотальной ненавистью со стороны девушек, которую тоже можно понять. Вот. И для
более
меня
чем,
совершенно...
Более чем. Я помню вот такой момент, ну, просто я его наблюдал своими глазами, потому что вот в 2011 году один противный юноша такой, причем какой-то такой... «О, юноша, прикрой свои бледные ноги!» Есть такое стихотворение поэта Серебряного века. Ну, вот примерно вот юноша с такими, знаешь, бледными ногами, вообще довольно бледный, довольно-таки такой, едва вышедший из пубертатного, так сказать, периода. Вот он вышел на финальный стол в женском турнире в 2011 году. И просто вот этот момент счастья, когда этот подонок наконец-то вылетел, это просто, знаешь, так просто все зрительницы, все участницы этого финального стола, мне кажется, они готовы были просто, знаешь, так просто станцевать зажигательную джигу, когда наконец-то они выбили этого лохмуджуна, понимаешь? То есть так они были довольны. Конечно,
чтобы неповадно было, чтобы не лезли. Я вообще, в принципе, не совсем понимаю, зачем делать женские турниры. Это какие-то ограничения половые, непонятно, с чем связаны, потому что если мы говорим, что девушки хорошо играют в покер, то почему мы должны бояться друг друга и не играть друг с другом?
Но они не хорошо, потому что они не хорошо играют в покер. Это, конечно, иллюзия, то есть средний уровень игры. И, соответственно, это ответ на твой первый вопрос. Средний уровень игры в женском турнире, конечно, совершенно чудовищный. И вот когда ты довольно долго рассуждала вот на тему там игры с женщинами, да, то есть, по-моему, ну, это так немножко, пусть иронично прозвучит, но на самом деле в этой, как в любой шутке, в этом есть доля правды. Мне кажется, что женский турнир — это идеальная ситуация, чтобы играть по ГТО. Я имею в виду, что надо играть строго просто, ну, вот, если бы, не дай бог, я каким-то образом оказался бы в женском турнире, ну, может быть, во сне, я не знаю, или в каком-то кошмаре, то мне кажется, что надо просто строго играть свои карты, как бы не пытаясь заглянуть в голову соперницы, не потому что даже соперница женщина, а потому что все-таки в женском турнире, ну, средний уровень игры, ну, совсем низкий. Есть, конечно, исключения, на самом деле к ним относятся далеко не только Джеки Глейзер или Ванесса Селбст, но, например, Гаэль Боман, которая и попала в деньги в Лондоне, и тоже, кстати, успела перелететь в Париж и там выйти на финальный стол и попасть в деньги вот в этом женском турнире, и Элизабет Хилли, которая 11 место заняла в главном турнире мировой серии, и Лив Барре, ну, то есть много-много есть сильных игроков женщин, без сомнения, но общая выборка, конечно, ну... Женщины играют плохо. И поэтому вот мужчины так и стремились. Но, слава богу, в общем, очень удачное и с юмором придуманное лекарство нашли от этой болезни организаторы мировой серии в Лас-Вегасе, просто сделав бай-ин в этот турнир 10 тысяч, но предоставив всем женщинам 90% скидку. Вот. Это очень элегантное решение, на мой взгляд.
Объясни мне, вот зачем, в принципе, мужчине стремиться в этот турнир? Для того, чтобы выиграть денег?
В смысле, выиграть денег? То есть ответ просто очень простой.
Но это же позорно.
Нет, ну, вот это отдельная, там у нас была вот такая вот, очень такая напряженная дискуссия тоже на нашем славном сайте, посвященная марафону Ромео Про. Сейчас я вот не буду вдаваться там в подробности, да, потому что все, кто хотел, про это уже 100 раз прочитали, и у нас нет как бы героев этой темы, чтобы это как-то подробно обсуждать, но в покер большинство людей, и я этих людей ни в коей мере не осуждаю, играют, чтобы выиграть денег. Соответственно, если они видят в этом турнире плюсовое ожидание, и они готовы пожертвовать какими-то моральными моментами, да, потому что действительно там и Шон Дип, который мой хороший приятель, когда играл в этом турнире, подвергался насмешкам, но он играл не из-за денег, а проиграл в пари, как бы, да, но неважно, как бы, то есть вот люди готовы ради вот этого плюс ЕВ пресловутого, да, пожертвовать какими-то своими, ну, я не знаю, там, уважением окружающих, ну, и они готовы быть подвергнуты остракизму. Ну, все-таки покер — игра на деньги, поэтому, ну, при том, что я бы так никогда не сделал, но опять же, да, в таких случаях я всегда говорю о том, что все-таки я не профессиональный игрок, у меня есть другие источники дохода, и мне сравнивать себя там с профессионалами не вполне корректно. Я много раз отказывался там от достаточно выгодных дележек, что мне обошлось тоже в кругленькую сумму, вот, просто понимая, что, в общем, я могу себе позволить там отказаться от дележки, не выиграть турнир, и потом не буду себя жалеть и рыдать. Вот, ну давай женскую тему, наверное, будем потихонечку сворачивать, перейдем к чему ты еще хотела перейти, скажем так.
Давай перейдем к шансам вообще и женщины, в
шансы,
принципе.
Шансы, поют романсы.
Разного уровня игроков на большой куш и на великую покерную славу. Давай проговорим немножко, поговорим о Full Tilt покер-шоу, которое скоро собираются запускать, этот прекрасный покер-рум. И вот у меня уже глаза горят от того, сколько шансов есть туда попасть. И, может быть, доказать тебе, что я не так уж плохо играю.
Ну, ты начала издалека, да. Ну, тут иллюзий не должно быть. Все-таки это локальное промо-шоу. Никаких шансов на всемирную славу нет. Потому что, ну, вот, надо отдать должное, как бы, что Poker Stars, на мой взгляд, абсолютно правильно взяло то хорошее, что было в маркетинговой политике старого Full Tilt, да, то есть ориентируются они на именно профессиональные мероприятия, на звезд. И вот эта вот русская схватка, которая когда-то проходила несколько лет назад, это было достаточно успешное в плане формата мероприятия, а вот то, что будет сейчас, вот это покерное шоу, Pro Battle, по-моему, да, оно называется, я уверен, что это будет еще лучше организовано, потому что люди, которые вот снимают, это очень-очень сильная команда литовских профессионалов, они очень хорошо работают и не боятся спрашивать, не боятся советоваться, а это у всех людей, которые делают какие-то покерные истории, это, ну, огромнейший, просто гигантский плюс. Вот, то есть я уверен, что это будет очень интересный проект, очень хорошо продуманный, сделанный, с одной стороны, с литовской педантичностью, а с другой стороны, с русско-украинским, так сказать, с каким-то привкусом и угаром, в хорошем смысле этого слова. Действительно, там будут играть практически все лучшие российские и украинские, и белорусские, и прибалтийские профессионалы. Но насчет вот шансов туда пробиться, ну, я не знаю, Алиса. Потому что через фриролы, ну, это надо быть не то что ауристкой, а какой-то супер-ауристкой. А в турнирах вот по $100, которые проходят отборочных, ну, там будут очень плотные составы. И людей, которые хотят там пробиться и сыграть там 6-макс-турнир там с условным там Лыковым, Кравченко, Демидовым и Качаловым, и доказать им, что они, собственно, ничем не хуже, таких, так сказать, страждущих профессионалов довольно крепких много. Поэтому, ну, не знаю, я бы не стал бы на тебя ставить денежки, что ты пробьешься в шоу. Хотя организаторы будут просто счастливы, если ты пробьешься. Ну, это просто. Им очень не хватает девушек. Опять же, по той причине, которую мы уже обсуждали, что девушек в покере маловато. Но, в принципе, шоу будет хорошее, интересное. Будет оно показано, наверное, уже в следующем календарном году на ТВ-3. И я уверен, что это будет хороший продукт, интересный. Их состав подбирается звездный. И, думаю, будут очень интересные как предварительные турниры, так и финальные. Ну, и матч с Гасом Хансеном, наверное, неинтересным быть не может, кто бы в него не вышел.
Мне очень интересно тебе задать маленький вопрос. Мне вот очень вспоминается сразу опыт Лив Барре, который, если я ничего не путаю, стал известный как раз благодаря ТВ-шоу, где ребят учили играть в покер. Но насколько есть вообще шанс, что люди, которые пробьются в это шоу, пусть они будут супер-ауристами, как-то очень быстро закончат свое в нем выступление и не покажут чего-то такого супер-интересного, чего ожидают организаторы?
Ну, тут все очень просто. Опять же, очень правильно сделали организаторы, что вот эти 12 мест, которые будут помимо 24 приглашенных, распределяются следующим образом. Один человек пробивается через фриролы. Это действительно будет король ауристов, потому что там надо выиграть, там, не знаю, по-моему, несколько фриролов, там какая-то лесенка из них. И 11 человек — это люди все-таки, которые выиграют полноценные отборы, то есть, ну, чаще всего это будут достаточно крепкие игроки, поэтому у них вполне есть шанс, в принципе, побороться с профессионалами, тем более, несмотря на то, что структура будет достаточно хорошей, но все-таки это 6-макс-турнир, который надо выиграть. В любом случае, проявить себя у них время будет предостаточно. Может, они не выиграют, может, они там займут второе место или даже не попадут в призы, потому что в каждом полуфинале призовых мест будет всего два. Но, тем не менее, уж показать себя у них будет возможность, и по телевизору они засветятся, как бы тут сомнений нет. Но, опять же, да, составы будут плотные, поэтому выиграть, как удалось на русской схватке несколько лет назад еще на старом фултилте Александру Буянову, будет очень-очень непросто. Ну и при этом, да, Александр Буянов, будучи профессиональным игроком и выиграв русскую схватку, все-таки суперзвездой не стал, и сейчас, при том, что он продолжает, насколько я знаю, профессиональную покерную карьеру, ну, его имя не на слуху. Так что это ничего не гарантирует, но шанс есть, конечно, потому что вот Лив Барре, но опять же, она ушла в тень после того, как она стала играть в покер благодаря этому реалити-шоу. Для того, чтобы стать суперзвездой, ей все-таки пришлось выиграть турнир ГПТ. Так что вот тебе, Алиса, план на ближайшие 3 года. Отбираешься, там достаточно засветиться. Я не знаю, я тебя видел только на аватарке в Скайпе и на фотографиях в Фейсбуке, но похоже, с внешними данными у тебя все-таки все в порядке. Вот.
Надеюсь на это.
Вот, то есть там уже с голосом точно у тебя все хорошо, это я уже проверил. Там ты засвечиваешься, как Лив Барре, а потом ЕПТ и вот финальный стол, мы тебя там троллим 10 часов с Семином, а ты все равно всех калечишь и выигрываешь, и дальше уже все, всемирная слава, и это твоя там деловая радиостанция там обливается горючими слезами, как же они вот такую малышку, так сказать, упустили.
Все просто. Я сажусь в сателлит уже параллельно играть, пока мы с тобой разговариваем.
Ну, мы, правда, опять же, вот это женское, видимо, опять хаос в твоей женской голове дает о себе знать, потому что, в принципе, сегодня, открою тебе секрет, вторник, а сателлиты проходят выходные. Поэтому, если ты прямо сейчас садишься играть, то, ну, как бы...
Ничего с тобой нельзя утаить, Илья.
Да.
Ничего. Окей, давай еще поговорим с тобой про то, как вообще, в принципе, расширяется покерная география у нас в данный момент. Помимо общепризнанных уже и привычных мест, в которые ездим мы, наши друзья и наши соотечественники, появляются все новые и новые места, и в том числе планируется покерный тур в Астане. У меня к тебе сразу вопрос. Как ты думаешь, как это будет? И может ли это место принести что-то новое в сам процесс игры в покер?
Ну, мне сложно судить. Я только видел фотографии. Судя по фотографиям, место, где будет проходить этот турнир, более чем цивилизованное. Судя по количеству комментариев в теме, которую создал, ну, организатор, собственно, турнира, Артур Восконян, турнир вызывает большой интерес. Я знаю, что из Казахстана, в принципе, есть люди, которые ездят довольно много. И вот с одним из них, причем игроком хорошего уровня, я вот на Кипре играл тут в одном из турниров. Он потом там в другом турнире вышел на финальный стол. Вот, то есть, в принципе, в Казахстане покер развивается. Да, но опять же тут параллельно другой российский организатор проводит турнир тоже в новой точке, в Тбилиси. Ну и вот тут я просто могу только развести руками, ну то, что на протяжении многих лет крупнейшие организаторы русскоязычных покерных серий никак не могут договориться между собой и вставляют друг другу по максимуму палки в колеса, а сейчас проводят серии одновременно и еще и одновременно с записью вот этого, съемками вот этого покерстарсовского шоу, ну... Я не знаю, как говорится в одном из моих любимых фильмов, анализируя это, там в конце человек говорит, ну я не знаю, это сложно, сам-то как думаешь? Ну вот сама-то как ты думаешь, это вообще нормально, что вот люди вот так вот друг другу, так сказать, создают максимальные сложности? В принципе, и Тбилиси, и Астана, бесспорно, перспективнейшие направления, очень интересные, потому что это страны, в которых, с одной стороны, покер любят, а с другой стороны, средний уровень, опять же, даже ниже, чем в России, хотя и в России он по-прежнему, ну, мягко скажем так, невысок, да. Поэтому, конечно, это очень перспективные направления, и интересно, как получится, как пройдет та и другая серия, вот. Но почему они проходят в одно время, ну, для меня это просто величайшая загадка. То есть понятно, что обе серии от этого только пострадают, причем пострадают прилично. Но
я
это
бы
вот...
назвала это здоровой конкуренцией, скорее
На
всего.
На мой взгляд, это не здоровая конкуренция. У меня хорошие отношения с обоими организаторами, и с Артуром Восконяном, и с Эриком Шахбазяном. Постоянно мы общаемся, вот, поэтому даже если они на меня обидятся, ну, это их право, но я искренне считаю, что это не здоровая конкуренция, и не знаю, могу предложить свои услуги даже им, если они одновременно окажутся в Москве, готов посадить их рядом с собой за стол переговоров. Вот неожиданно такое. Вот на что ты меня вообще вытаскиваешь, Алиса? Я не собирался этого говорить. Кто меня потянул за язык, я не знаю. Но, в общем, при условии, что у меня с ними с обоими отношения хорошие, готов все-таки не в этот раз, конечно, сейчас уже никто ничего переносить не будет, но на будущее все-таки пускай уж ребята договорятся. Но одно могу сказать. У нас часто любят, знаешь, вот я не люблю квасной патриотизм, Но я не люблю и вот это вот пренебрежительное отношение к нашей стране. Вот у нас любят говорить, только у нас так, только у нас вот люди так вот себя ведут. Нет, другие люди во всем мире действуют точно так же. 3 дня назад или 2 дня назад мировой покерный тур объявил, что долгожданный финал их, World Poker Tour, гранд-финал, который они специально перенесли из умирающего Белладжо в казино Баргата, который в Атлантик-Сити, они объявили, что этот турнир пройдет в 3-й декаде апреля. Почему-то абсолютно в те же дни, что и гранд-финал ЕПТ. Что в голове у людей, которые назначают 2 крупнейших мировых турнира ровно на одни и те же дни? Это величайшая загадка. То есть, ну, надо признать, что даже если мы критикуем наших российских организаторов в этом плане, то организаторы мирового покерного тура переплюнули их. Они сделали еще хуже и себе, и игрокам во всем мире, особенно американским, которым и так не сладко, им приходится в Европу все время таскаться. Как бы они решили им еще подсобачить. Вот такие дела. На этой радостной ноте...
Ты не понимаешь?
Я наверняка что-то не понимаю, но так же, как я, не понимают этого действия и большинство профессиональных игроков. На этой радостной ноте я предлагаю двигаться к завершению нашего, по крайней мере, двойного участия. Все-таки у нас еще будет часть, когда у нас будет гость, который будет грызть нашу кость.
А мы его будем грызть в ответ, и я уже тоже этого очень жду. Давай беседовать с гостем.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
А, собственно, в гостях у нас сегодня Михаил Морозов, игрок, бизнесмен, путешественник и просто мой близкий товарищ. Всегда не просто беседовать с человеком, с которым связывают какие-то личные отношения. Поэтому основная надежда на Алису. А поговорим мы с Мишей о его последних путешествиях. Благо он играл в турнирах, где, собственно, никто особенно больше из российских игроков. Я все время забываю, что Миша на самом деле не российский игрок, но неважно. Русскоязычных игроков не принимал участия. И вообще немножечко о нем, например, нам очень важный вопрос поручил задать тебе, Миша, наш главный редактор Сергей Сафронов. Главное не забыть, потому что иначе он нас оставит без сладкого. В общем, Миша, привет, очень приятно с тобой беседовать. Первый раз, по-моему, вот в таком формате мы с тобой общаемся.
Да. Добрый вечер, Алиса, добрый вечер, Илья, добрый вечер, радиослушатели. Действительно, первый раз, когда мы общаемся в формате радиоинтервью, но у нас был совместный опыт комментирования на нескольких этапах ЕПТ до этого.
Да, это правда.
Какие профессионалы собрались здесь?
Не то слово. Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь о своих 2 последних живых турнирах. Наверное, многим будет интересно узнать про турнир в Марокко, тем более это было не первое твое выступление, и впервые о тебе, как о Михаиле Морозове, тогда мы еще не знали, что Тедди КГБ это тоже ты. Как раз люди узнали после твоего выступления в этой стране, по-моему, это было 2 года назад, и мы как раз активно его...
Да, чуть меньше. Да, все верно. Ну, было чуть меньше. Действительно, Илья, Марокко – это довольно экзотическое направление, несмотря на то, что за последние несколько лет, пожалуй, последние 5 лет, покер в Марокко очень сильно развился, и причиной тому стал не только интерес со стороны местных жителей, но и большие усилия, которые прикладывает к этому всем известный веселый Роджер, или Большой Роджер, как его зовут, Роджер Харабедян, который активно рекламирует турнирные серии в Марокко. А проводятся они в нескольких местах. Это Марракеш, довольно как бы древний город, и Мазаган, который находится на берегу Атлантического океана, курорт, который буквально совсем недавно построили. Организаторы серии предусмотрели несколько довольно как бы любопытных вещей. Слава богу, они проводятся в формате фестивалей, которые сейчас стали достаточно популярны. В течение 5-6 дней можно отыграть больше 10 различных турниров, включая main event. И в этом смысле поездка целесообразна. То есть можно окупить расходы, связанные с перелетом, с проживанием. Плюс Марокко, надо признаться, достаточно интересно для посещения. Много экзотики, много интересных вещей. Правда, специфическая кухня.
В чем специфика?
Ну, для этого нужно побывать, наверное, как бы в странах таких, как Марокко и Тунис, с учетом их прошлого, бедуинского, то у них очень своеобразное отношение к еде, как мне кажется, вот на мой как бы вкус. И там есть любопытные блюда, такие как всевозможное мясо, приготовленное в специальных блюдах, танжирах. Но при этом я бы, наверное, не советовал бы там есть везде, именно как бы в силу специфики самой культуры, которая как бы там распространена, и их представление, в частности, как бы о гигиене. Поэтому они к этому относятся очень просто, как и в странах Азии, поэтому ну, не для всех это приемлемо. Ну, извини, я сам, собственно говоря, отвлекся. Наверное, как бы вопрос все-таки больше к турниру относился.
Но ты все-таки более близкие темы для себя обсуждаешь, поэтому мы не смеем тебя перебивать.
Турниры складывались по-разному. В Марокко в течение последних двух лет ну, удавалось показывать хорошие результаты, но, к сожалению, на поздних стадиях не складывалось. Но справедливости ради надо отметить, раз у нас тема сегодняшняя – это игра в офлайне, то, что, к сожалению, принято говорить, обсуждать, делиться бэдбитами, переездами, вот те руки, которые не удалось выиграть, но при этом забывать о тех розыгрышах, где был далеко позади, благодаря которым тебе удалось сделать глубокие проходы. Вот в Марокко одна из тех рук, которая мало известна, и благодаря которой я достаточно далеко прошел, это я выставился с парой валетов против пары восьмерок и пары тузов и собрал каре на флопе. Вот. Ну, после этого не повезло, наверное, это закономерно, поэтому турниры в Марокко мне нравятся, и, наверное, с точки зрения рекомендаций, это одно из тех направлений. Там, кстати, очень хороший кэш. Вот для ребят, которые как бы играют в кэш, я, наверное, рекомендовал бы и советовал бы. Люди там азартные.
Я еще хотел просто, чтобы ты буквально вот, ну, пару слов рассказал о турнире следующем, в котором ты вышел на финальный стол. Но меня больше интересует вот такой момент. Как ты находишь мотивацию для того, чтобы играть так много, при условии, что все-таки, причем играешь ты в том числе и довольно мелкие турниры, как тот, например, который там ты играл в Барселоне, да? Который, ну, давай, наверное, не будем лукавить, существенно твое финансовое положение явно не может изменить. То есть в таких турнирах проблемы с мотивацией есть даже у абсолютно профессиональных игроков. Вот как ты находишь все силы играть в таком ритме, которому позавидовал бы, наверное, и какой-нибудь 20-летний человек, который впервые вырвался в офлайн?
Спортивный азарт, соревновательный дух, желание победить, желание развиваться в покерном плане. Я же играю достаточно недавно, порядка 3 лет, наверное, совсем ну, небольшой срок для офлайна, тем более, потому что большинство людей, с кем я знаком, они играют больше 10-20 лет. В каком смысле для меня эталоном является и Саша Давженко, у которого огромный опыт игры на разных сериях, и Костя Пучков. Ну, вот это те люди, которые действительно относятся к этому очень серьезно, и ну, для них, наверное, как бы в меньшей степени важен размер боина, но важна как бы сама победа. Поэтому в этом плане я, наверное, основную мотивацию для себя нахожу в желании победить в каждом турнире, где я играю, вне зависимости от боина.
А у меня такой вот вопрос. Как так получается, что при том, что покер является все-таки скорее для тебя хобби, а не основным занятием, да, в отличие от всяких про-игроков, которые постоянно только все свое время, которое у них есть, посвящают игре, как сделать так, чтобы тебе удавалось, оставляя покер своим хобби, все-таки добиваться огромных успехов наравне с про-игроками?
Ну, Алис, про огромные успехи я, наверное, как бы ну, так уверенно как бы не говорил, потому что за все это время пока, к сожалению, основные результаты мои связаны в мейн-эвентах с проходами там топ-20 и ни одного большого, как в теннисе говорят, турнир большого шлема или да, мажора, как говорят в покере, я пока еще не выиграл, поэтому надеюсь, что это все еще впереди.
Но при этом результаты, чтобы так сказать, ты не ушел в самоуничижение, результаты у тебя невероятно стабильный. Насколько я понимаю, если ты кому и уступаешь, например, по количеству попаданий в деньги в этом году из русскоязычных игроков, то только легенде мирового покера Константину Пучкову. И то я не уверен, вполне возможно, что ты уже его и обошел. Вот. Поэтому стабильность подкупающая. И я немножечко хотел, ну, чуть-чуть, ну, чтобы ты ответил и про себя, да, но мне это интересно еще, знаешь, немножко чуть-чуть в другом разрезе. Вот мы видели, я не знаю, ну, только что на финальном столе успешно выступившего там бизнесмена греческого Каракусиса в Лондоне, Вот он играет в покер 20 лет, и тем не менее, ну, объективно, технически играет довольно слабо. Как, почему, вот как ты думаешь, все-таки большинство людей, которые пришли из бизнеса, несмотря на то, что у них явно очень хорошие какие-то, скажем так, умственные способности, не добиваются такой стабильности, таких результатов, как ты, и почему, как ты думаешь, у тебя это получилось, а у них нет? Вот ну, немножко под вот таким это... ракурсом.
Да, на самом деле хороший вопрос, спасибо. Я на него отвечу абсолютно откровенно. Круг общения. Мне очень повезло, я в этом плане, наверное, в отличие от большинства людей, пришедших из бизнеса, продолжающих работать в бизнесе, познакомился, мне довелось познакомиться с очень талантливыми и успешными игроками в покер разного поколения. Вот я уже упомянул и Сашу Довженко, и Костю Пучкова, Сашу Кравченко, и Сергея Рыбаченко, с которым мы, кстати, не так уж давно познакомились. Но точно так же я поддерживаю отношения с молодым поколением онлайн-покера, который гораздо моложе меня, но при этом в общении этого не чувствуется, потому что, в общем-то, ребята очень толковые, умные, в свои 20, 22, 23, 25 лет они уже как бы смогли достичь очень хороших, больших результатов в онлайне и при этом проявляют интерес к офлайну, поэтому у нас очень много тем общих и, безусловно, общаясь с ними, и обсуждая раздачи, обсуждая вот, тенденции, конечно, черпаешь огромное количество очень полезной информации, за что я им искренне абсолютно благодарен, и каждый выезд в офлайн вот на такие серии, как ЕПТ, ВПТ, Вегас, они, конечно, дают очень много в плане опыта, не только игры за столами, но и общения вот такими как бы хорошими толковыми ребятами.
Миш, а можно вопрос такой, который больше относится к началу твоей истории?
Я весь во внимание.
Я хотела спросить тебя вот о чем. Мы с тобой уже вот разговариваем несколько минут, ты производишь впечатление очень такого приятного, мягкого, интеллигентного человека. Но ник у тебя такой, который немножко с другим ассоциируется, по крайней мере, насколько я помню, Джона Малковича в роли Тедди КГБ. Он был такой достаточно неоднозначный человек. Почему ты выбрал для себя такой ник? Скажи, пожалуйста.
Я, Алис, возможно, произвожу обманчивое впечатление, как талантливый актер Джон Малкович, который в этом фильме, я считаю, сыграл абсолютно гениально. Мне он более симпатичен, чем главный герой Мэтт Дэймон, потому что Малкович играл в свою игру, он, в общем-то, был абсолютно открыт и прозрачен в плане своих целей, и, как мне кажется, был очень последователен в выражении своих эмоций. В этом плане где-то как-то каким-то, наверное, как бы образом я, в общем-то, на него похожу. Он хотел выиграть, я тоже хочу выиграть в тех турнирах, где я играю. А что касается начала, то как это будет неудивительно, а может быть вполне стандартно. Первый раз я услышал о покере в 2009 году, когда мне кто-то рассказал, что русский парень с очень нераспространенным именем Иван выиграл несколько миллионов долларов в покер, чем я был очень сильно удивлен, потому что я не мог себе представить, что есть такие игры, в которых как бы разыгрываются такие деньги, если это не баскетбол, если это не теннис, не какие-то такие как бы раскрученные виды спорта. И успешно забыл об этой истории, только переехав уже через какое-то время в Испанию, и когда у меня появилось немножко свободного времени, я столкнулся уже с покером повторно, и тогда уже заинтересовался правилами игры и возможностью, соответственно, как бы участвовать в турнирах. Вот такое как бы было начало. Ник Тедди КГБ, как я уже сказал, выбрал исключительно из-за героя Джона Малковича, ну и, в общем-то, самого как бы актера.
Ну, видимо, это примерно та же история, прости, Алис. Та же история, что вот недавно, опять же, мы комментировали финальный стол ЕПТ Лондон, и вот там игрок, который играл примерно одну раздачу в 2-3 часа, вот, он взял себе, оказывается, ник Балрог. Это один из каких-то там злых духов или демонов, там, или предводителей каких-то из «Властелина колец». Ну, я думаю, что Миша, будучи действительно, как ты абсолютно правильно сказала, человеком очень доброжелательным и приятным в общении, вот он взял себе такой, относительно устрашающий ник.
Да, но у меня с ним на самом деле как бы связано как бы несколько смешных историй. Не знаю, насколько это относится к формату нашего интервью, но, конечно, люди очень неадекватно реагировали, когда узнавали уже спустя какое-то время, знакомились в жизни, когда узнавали, какой ник, соответственно, как бы по тем постам, по тем сообщениям, которые были на форуме. Не всегда это как бы связано. Вот визуально, как человек выглядит, какой у него ник, это не всегда у людей проводилось параллели с этим.
Это такое альтер-эго у тебя, Тедди, как бы, да, получается?
Возможно, наверное, как бы можно так сказать.
Ну, а ты такой гражданин мира, я, насколько понимаю. Ты переезжал очень много куда, откуда.
Я вообще москвич и коренной москвич в нескольких поколениях, но в свое время, в начале, дальше, в середине уже 90-х годов у меня была возможность выбора места проживания. Я выбрал Латвию, где получил гражданство и прожил в Риге достаточно много времени, поэтому Прибалтику знаю достаточно как бы хорошо и много друзей, знакомых там. Ну, а, собственно говоря, вот уже в конце нулевых годов появилась возможность и желание поменять климат. Признаться честно, климат в Прибалтике — это не самая хорошая как бы часть этих стран. И в этой связи я выбрал Испанию, юг Испании, и до сих пор об этом не жалею.
И отлично там себя чувствуешь, насколько я слышу.
Ну, я, собственно говоря, там и научился играть в покер. Илья попросил рассказать о турнире в Барселоне. Мы очень долго, видимо, к этому шли, такими окольными путями. Но действительно, два дня назад мне повезло выйти на финальный стол достаточно как бы небольшого турнира национального ВПТ. И там у меня брали интервью, попросили рассказать, с чего я как бы начинал. И я сказал о том, что первый свой турнир я сыграл в Андалузии. И уже буквально на следующий год смог выиграть местную серию в Андалузии. И вот с тех пор, в общем-то, Испания для меня считается, ну, так вот, я ее считаю домашним полем, где как бы очень комфортно и хорошо себя чувствую. Много хороших знакомых испанцев, играющих в покер. Ну, а что касается самой игры, я думаю, что некоторые, наверное, радиослушатели, посетители сайта смотрели за трансляцией. Я недоволен тем, как я сыграл. Мне кажется, что целый ряд ошибок допустил по разным причинам. Где-то, наверное, я залевелил себя, где-то, наверное, недостаточно внимательно отнесся к стилю игры одного из чип-лидеров стола польского рега Soucik PL. Но в целом в итоге все решил стандартный флип, как это обычно бывает в покере. Ну, это нормально.
Ну, вот в тот день, когда ты играл этот финальный стол, ты написал мне, ну, там, сообщение в скайпе вечером того же дня, и я полу в шутку спросил, пишешь ли ты это сообщение уже из самолета, на что ты сказал, что нет, я уже в Париже в гостинице. И это вот была уже не шутка. Я хотел, ну, во-первых, спросить, что вообще происходит, потому что ты первый, кто у нас выходит на связь вот с европейского этапа мировой серии, как это все организовано, проходит и так далее, поскольку один турнир ты уже, как я понимаю, сыграл. И другой вопрос, это вообще, ну, как ты находишь энергию все-таки по, прости, конечно, меня, но по покерным меркам ты игрок уже так же, как и я, кстати, возрастной. Вот. И вот как ты находишь энергию, чтобы в таком режиме, так сказать, играть и сидеть там за столами там по 10 часов? То есть это же не только там кокетничание с дилерами тебе дает эту энергию, наверное, что-то еще?
Ну, нет, конечно, Илья. Ты, на самом деле, затронул вопрос достаточно важный, если не определяющий для любого игрока в офлайн, это набор дистанции. Ее можно оценивать с точки зрения затрат финансовых, затрат энергии, соответственно, умений, возможности концентрироваться в ключевые моменты. Но в отличие от большинства наших радиослушателей, которые имеют возможность загрузить каждый вечер там 30-40-50 турниров плюс, в офлайне такой возможности нету. Поэтому правильно планируя свое время и правильно планируя серии, только таким образом ты можешь отыграть необходимое количество турниров в год. Это, кстати, объясняет и вопрос по поводу стабильности, потому что правильно подбирая турниры, правильно планируя свой график, есть возможность достичь результатов, которые позволят тебе вывести свои показатели в плюс, ну и, соответственно, обеспечить там от 30 до 50% ROI. В офлайне это очень тяжело. Мне кажется, что это намного сложнее, чем в онлайне. Относительно Парижа, ну, я буду с вами откровенен. Я, наверное, первый, кто как бы даст свои комментарии. Я вчера в Твиттере написал, сегодня поддержу мысль, то, что организаторы сошли с ума, мне кажется. И то, что происходит с европейской серией, мне это кажется все более и более странным. Они в этот раз решили провести серию в деревне, которая находится под Парижем, что чтобы вы понимали, это по архитектуре один из районов города Москвы, да, вот такие же серийные дома, уровень достатка местных жителей очень невысокий. Первое, что нам сказали, я подошел на регистрацию с товарищем, первое, что нам сказали, будьте очень осторожны вечером, потому что местные жители знают, что вы игроки в покер, у вас есть наличные деньги, поэтому случаются инциденты. Это первое, что вам говорят на регистрации. Уже подозрительно, уже странно. С транспортной точки зрения тоже это далеко не идеальный вариант. На самом деле это 10 километров, казалось бы, но с учетом пробок на дорогах, это все-таки как минимум 40 минут на такси или на общественном транспорте, что тоже, в общем-то, не так просто. Вызвать туда такси – это еще 40 минут, поэтому я считаю, что это большая ошибка, перенос турнира из Кан, где проходила европейская мировая серия в прошлом году. И пока впечатление, вот именно с точки зрения места проведения и самого формата, скорее негативное. Что касается состава, он стандартный, точно такой же состав был в прошлом году в Каннах, это 40% французов и профессионалов, и любителей, ну, в общем-то, вот все, которые обычно приезжают на такие серии, как Епата Давиль и так далее. 40% американцы. Количество американцев, конечно, невероятное. Я не уверен, что все из них борются за там, звание там, игрок года там, в СОП, да, как Негриану или там, Мэтью Эштон и так далее, там подобное. Но большинство из них просто, видимо, совмещает приятное с полезным. То есть приехать там, с женой, с подругой в Париж, сходить в Лувр, соответственно, пообедать в ресторанах, ну и заодно отыграть турниры СОП. Вот как-то так. Ну и 20% это европейцев, соответственно, как бы. Есть наши игроки опытные. К сожалению, Костя Пучков вчера буквально на предбабле вылетел в турнире номер 3. Это по 5000 микс-макс. Вот. Не уверен, что кто-то из наших прошел в Амахе, которая как бы вчера была. Но сегодня достаточно много зарегистрировалось в турнир по 2000, турнир номер 5.
По-моему, никого из наших не было ни в Амахе, ну и точно не было в Микс-Максе в призах. Вот. Ты так красиво говоришь, что тебя было страшно перебивать, но все-таки так. Из природной вредности отмечу, что Мэтью Эштон все-таки англичанин, как бы, поэтому в американцы-то его зря записал. Но это природное, ты знаешь, не могу.
Я знаю, да, знаю. Да. Но меня вчера из Амахи выбил Дэн Келли, DJK 123. Очень обидная для меня раздача. Вот, поэтому к американцам я, конечно, неровно дышу. Они хорошие ребята. Я очень рад за Джейсона Мерсье, который вышел сейчас на финальный стол по как раз этой самой Амахе, который имеет шанс выиграть браслет свой очередной. Вот. Он, конечно, большой молодец. Вот гриндер такой показательный, эталонный.
Еще ты очень хорошо говорил про аутентичность места, в котором вы играете. Может быть, у организаторов появилась задача, чтобы люди смотрели мир, что бывает не только у вас Парижа да Канны, а вот бывает деревеньки еще вот.
Real life. Ну, надо признать, что Мерсье-то совмещает, как обычно, свои, скажем так, игровые навыки и бэкинговые навыки, потому что вот, ну, в эти минуты, понятно, что когда эта программа выйдет в эфир, все уже давно закончится, но в эти минуты начинается... Нет, не начинается.
Серия хэсапов Дэн О'Брайен, да?
Да, да, да. Дэн О'Брайен, он уже завтра будет доигрывать, насколько я понимаю, бороться за браслет, играть будет против, видимо, сербского игрока, ну, не знаю.
Стояновича, да.
Стояновича, да. И вот на фотографии на сайте, который ведет прямую трансляцию с этого турнира, кстати, первый раз за многие годы, это не Poker News, а Poker Listings, не знаю, по каким причинам. Вот там Мерсье стоит и болеет за своего друга и, собственно, игрока, которого он спонсирует. Поэтому он, в общем, это для него дополнительные положительные эмоции, потому что, ну, у Мерсье такая команда очень сплоченная, то есть он еще и болеет искренне за всех тех людей, которых он спонсирует, потому что все это его ближайшие друзья. И Дэн О'Брайен, и Ален Барри, который сейчас отошел от покера, и Брент Хэнкс, в общем, Джейсон, да, молодец. Да, ну, мы уже нарушили весь хронометраж, который планировали, но у меня-то редко.
У вас же есть возможность монтажа, Илья Владимирович.
Мы не будем
ей... Можете, наименее интересные
мы
места
не будем.
Вы просто можете вырезать.
Нет, мы лучше вот свою часть, где мы с Алисой. Интересно. Да, где мы с Алисой вдвоем вещали, потому что, ну, нет возможности у тебя, так сказать, сидя в ресторане где-то задать вот животрепещущие вопросы, и вот только в эфире мне вот это удалось, поэтому я не давал сказать Алисе, за что я приношу свои извинения.
А у меня вообще нет возможности, но я спросила свои два вопроса, и мне было очень интересно.
Да, последний раз,
кстати. Вопрос от Сергея Сафронова.
Мы его задали. Мы под маской, так сказать, что мы это сами хотим у тебя спросить. Да, мы понятно. Скрыли вопрос от Сергея Сафронова.
Mission completed.
Он да. был задан, да.
Ребят, я вам еще от себя хотел сказать, что большое спасибо, что вы возродили этот формат, потому что, на самом деле, мне кажется, на сайте его не хватало, как раз такие живые новости, обсуждения, особенно если следующий гость, глубоко мной уважаемый Иван Фрозер-Тихов, будет в прямом эфире, ему будет возможность задавать вопросы, это будет прекрасно, и от себя хотел бы всем пожелать большой удачи за столами, играйте в покер, достигайте всяческих вершин.
Ну, вот ты знаешь, у нас мы записываем этот эфир в тот день, когда основной темой является блог. Ну, правда, блог другого человека, но тем не менее. И поэтому, вот раз ты так заботишься о сайте и ну, интересуешься и стремишься к его развитию, давай, пользуясь возможностью, пусть не прямого, но полупрямого эфира, вырвем у тебя обещание до конца 2013 года. Видишь, я не стравлю жестких рамок. Все-таки открыть у нас на сайте свой блог.
Я, Владимирович, я не могу тебе отказать, но со своей стороны хотел бы уточнить. В случае выхода на финальный стол мажорного турнира, я приложу все усилия, если я на него выйду, я открою блог.
Хорошо, тоже не могу тебе возражать. Ну, вот видишь, ты выполнил даже ту функцию, которую мы все-таки рассчитывали оставить за собой. Действительно, мы постараемся провести следующий эфир впрямую, так сказать, в режиме лайв. Будем мы общаться с Иваном Тиховым. Это будет в начале ноября. У меня уже месяцы спутались, я чуть не сказал октября. В начале ноября, когда он как раз вернется со встречи с Poker Stars на острове Мэн, куда он едет как представитель ну, русского покерного комьюнити и нашего сайта. И, наверное, будет очень интересно узнать, как же там все прошло. Вот. А тебе, Миш, спасибо большое за участие в нашем эфире.
Алиса, и за наши анонсы тоже.
Да, Алиса, спасибо. Скажи нашим слушателям что-нибудь на прощание, а то их уже, наверное, подташнивает от моего голоса.
Их зато не подташнивает от голоса Миши.
Это точно, у него приятный тембр.
Очень, да. Я с нетерпением жду тоже прямого эфира, с нетерпением жду того, что называется фидбэк, потому что я этого еще не получала, в отличие от вас двоих. И, в общем, очень этого жду, так что скоро ноябрь совсем.
Все, спасибо, всем счастливо.
И да. Привет из Парижа.
До свидания, привет Парижу. Пока.
Пока.
Да. Пока-пока.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».